Третье. Чтобы иллюстрировать эти абстрактные теоретические положения, приведем конкретные данные. Государственная заготовка хлеба в России, по данным Компрода, Народного комиссариата продовольствия, с 1 августа 1917 года по 1 августа 1918 года дала около 30 миллионов пудов. На следующий год около 110 миллионов пудов. За первые три месяца следующей 1919-1920 годов кампании заготовки, видимо, достигнут цифры около 45 миллионов пудов против 37 миллионов пудов за те же месяцы, август-октябрь 1918 года. Эти цифры ясно говорят о медленном, но неуклонном улучшении дел в смысле победы коммунизма над капитализмом. Это улучшение достигается, несмотря на неслыханные в мире трудности, причиняемые гражданской войной, которую русские и заграничные капиталисты организуют, напрягая все силы могущественнейших держав мира. Поэтому, как бы ни лгали, ни клеветали буржуа всех стран, их прямые и прикрытые пособники, социалисты Второго интернационала, являются несомненным с точки зрения основной экономической проблемы диктатуры пролетариата, у нас обеспечена победа коммунизма над капитализмом. Страница 275. Буржуазия всего мира именно потому бешенствует и неистовствует против большевизма, организует военные нашествия, заговоры и прочее против большевиков, что она превосходно понимает неизбежность нашей победы в перестройке общественного хозяйства, если нас не задавить военной силой. А задавить нас таким образом ей не удастся. Насколько именно победили мы уже капитализм в тот краткий срок, который был нам дан, и при тех невиданных в мире трудностях, при которых пришлось действовать, видно из следующих итоговых цифр. Центральное статистическое управление только что приготовило для печати данные о производстве и потреблении хлебов не по всей Советской России, а по 26 губерниям ее. Итоги получились такие. Производящие губернии. Города. Население. 4,4 миллиона. Хлеба не производят. Доставлено хлеба компродом 20,9 миллиона пудов, мешочниками 20,6 миллиона пудов. Все количество хлеба, коим располагало население, 41,5 миллиона пудов. Потребление хлеба на одну душу 9,5 пуда. Села. Население 28,6 миллиона. Производство хлеба 625,4 миллиона пудов. Хлеба в села не доставлялось. Все количество хлеба, коим располагало население, 481,8 миллиона пудов. Потребление хлеба на одну душу 16,9 пуда. Потребляющие губернии. Города. Население 5,9 миллиона. Хлеба не производят. Доставлено хлеба компродом 20 миллионов пудов, мешочниками 20 миллионов пудов. Все количество хлеба, коим располагало население, 40 миллионов пудов. Потребление хлеба на одну душу 6,8 пуда. Села. население 13,8 миллиона, производство хлеба без семян и кормов 114 миллионов пудов, доставлено хлеба 12,1 миллиона пудов, компродом, мешочниками 27,8 миллиона пудов. Все количество хлеба, коим располагало население, 151,4 миллиона пудов. Потребление хлеба на одну душу 11 пудов. Всего 26 губерний. Население 52,7 миллиона. Производство хлеба 739,4 миллиона пудов. Доставлено хлеба компродом 53 миллиона пудов, мешочниками 68,4 миллиона пудов. Все количество хлеба, коим располагало население, 714,7 миллиона пудов. Потребление хлеба на одну душу 13,6 пуда. Итак, приблизительно половину хлеба городам дает компрод, другую половину — мешочники. Точное обследование питания городских рабочих в 1918 году дало именно эту пропорцию. При этом за хлеб, доставленный государством, рабочий платит в 9 раз меньше, чем мешочникам. Спекулятивная цена хлеба в 10 раз выше государственной цены. Так говорит точное изучение рабочих бюджетов. Страница 276. Четвертое. Приведенные данные, если хорошенько вдуматься в них, дают точный материал, рисующий все основные черты современной экономики России. Трудящиеся освобождены от вековых угнетателей и эксплуататоров, помещиков и капиталистов. Этот шаг вперед действительной свободы и действительного равенства, шаг по величине его, по размерам, по быстроте, невиданный в мире, не учитывается сторонниками буржуазии, в том числе мелкобуржуазными демократами, которые говорят о свободе и равенстве в смысле парламентарной буржуазной демократии, облыжно объявляя ее демократией вообще или чистой демократией. Каутский. Но трудящиеся учитывают именно действительное равенство, действительную свободу, свободу от помещиков и от капиталистов, и потому так прочно стоят за советскую власть. В крестьянской стране первыми выиграли, больше всего выиграли, сразу выиграли от диктатуры пролетариата крестьяне вообще. Крестьянин голодал в России при помещиках и капиталистах. Крестьянин никогда еще в течение долгих веков нашей истории не имел возможности работать на себя. Он голодал, отдавая сотни миллионов пудов хлеба капиталистам в города и за границу. Впервые при диктатуре пролетариата крестьянин работал на себя и питался лучше горожанина. Впервые крестьянин увидал свободу на деле, свободу есть свой хлеб, свободу от голода. Равенство при распределении земли установилось, как известно, максимальное. В громадном большинстве случаев крестьяне делят землю по едокам. Социализм есть уничтожение классов. Чтобы уничтожить классы, надо, во-первых, свергнуть помещиков и капиталистов. Страница 277. Эту часть задачи мы выполнили. Но это только часть, и притом не самое трудное. Чтобы уничтожить классы, надо, во-вторых, уничтожить разницу между рабочим и крестьянином, сделать всех работниками. Этого нельзя сделать сразу. Эта задача несравненно более трудная и в силу необходимости длительная. Это задача, которую нельзя решить свержением какого бы то ни было класса. Ее можно решить только организационной перестройкой всего общественного хозяйства, переходом от единичного, обособленного мелкого товарного хозяйства к общественному крупному хозяйству. Такой переход по необходимости чрезвычайно длителен. Такой переход можно только замедлить и затруднить торопливыми и неосторожными административными и законодательными мерами. Ускорить этот переход можно только такой помощью крестьянину, которая бы давала ему возможность в громадных размерах улучшить всю земледельческую технику, преобразовать ее в корни. Чтобы решить вторую, труднейшую часть задачи, пролетариат, победивший буржуазию, должен неуклонно вести следующую основную линию своей политики по отношению к крестьянству. Пролетариат должен разделять, разграничивать крестьянина трудящегося от крестьянина-собственника, крестьянина-работника от крестьянина-торгаша, крестьянина-труженика от крестьянина-спекулянта. В этом разграничении вся суть социализма. И неудивительно, что социалисты на словах, мелкобуржуазные демократы на деле, Мартовы и Черновы, Каутские и компания, этой сути социализма не понимают. Мартов. Настоящая фамилия Цедербаум. 1873-1923 годы. Один из лидеров меньшевизма. В годы реакции нового революционного подъема ликвидатор. В период мировой империалистической войны занимал центристскую позицию. В 1917 году возглавлял группу меньшевиков-интернационалистов. После Октябрьской социалистической революции выступал против советской власти. В 1920 году эмигрировал в Германию, издавал в Берлине контрреволюционный меньшевистский социалистический вестник. Чернов. 1876-1952 годы. Один из лидеров и теоретиков партии эсеров. В мае-августе 1917 года министр земледелия в буржуазном временном правительстве проводил политику жестоких репрессий против крестьян, захватывавших помещичьи земли. После Октябрьской социалистической революции один из организаторов антисоветских мятежей. В 1920 году эмигрировал. За границей продолжал антисоветскую деятельность. Разграничение, указанное здесь, очень трудно, ибо в живой жизни все свойства крестьянина, как они ни различны, как они ни противоречивы, слиты в одно целое. Но все же разграничение возможно, и не только возможно, но оно неизбежно вытекает из условий крестьянского хозяйства и крестьянской жизни. Крестьянина трудящегося веками угнетали помещики, капиталисты, торгаши, спекулянты и их государства, включая самые демократические буржуазные республики. Страница 278. Крестьянин трудящийся воспитал в себе ненависть и вражду к этим угнетателям и эксплуататорам в течение веков, а это воспитание, данное жизнью, заставляет крестьянина искать союза с рабочим против капиталиста, против спекулянта, против торгаша. А в то же самое время экономическая обстановка, обстановка товарного хозяйства неизбежно делает крестьянина, не всегда, но в громадном большинстве случаев, торгашом и спекулянтом. Приведенные нами выше статистические данные показывают наглядно разницу между крестьянином трудящимся и крестьянином спекулянтом. Вот тот крестьянин, который дал в 1918-1919 году голодным рабочим городов 40 миллионов пудов хлеба по твердым государственным ценам в руки государственных органов, несмотря на все недостатки этих органов, прекрасно сознаваемые рабочим правительством, но неустранимые в первый период перехода к социализму, вот этот крестьянин есть крестьянин трудящийся, полноправный товарищ социалиста рабочего, надежнейший союзник его, родной брат в борьбе против иго капитала. А вот тот крестьянин, который продал из-под полы 40 миллионов пудов хлеба, по цене в десятеро более высокой, чем государственная, используя нужду и голод городского рабочего, надувая государство, усиливая и порождая всюду обман, грабеж, мошеннические проделки, вот тот крестьянин есть спекулянт, союзник капиталиста, есть классовый враг рабочего, есть эксплуататор. Ибо иметь излишки хлеба, собранного с общегосударственной земли, при помощи орудий, в создание которых вложен так или иначе труд не только крестьянина, но и рабочего и так далее, иметь излишки хлеба и спекулировать ими, значит быть эксплуататором голодного рабочего. «Вы, нарушители свободы, равенства, демократии!» — кричат нам со всех сторон, указывая на неравенство рабочего и крестьянина в нашей Конституции, на разгон учредилки, на насильственное отобрание излишков хлеба и тому подобное. Страница 279. Мы отвечаем. Не было в мире государства, которое бы так много сделало для устранения того фактического неравенства, той фактической несвободы, от которых веками страдал крестьянин-труженик. Но с крестьянином-спекулянтом мы никогда не признаем равенства, как не признаем равенства эксплуататора с эксплуатируемым, сытого с голодным, свободы первого грабить второго. И с теми образованными людьми, которые не хотят понять этой разницы, мы будем обращаться как с белогвардейцами. Хотя бы эти люди назывались демократами, социалистами, интернационалистами, каутскими, черновыми, мартовыми. Пятое. Социализм есть уничтожение классов. Диктатура пролетариата сделала для этого уничтожения все, что могла. Но сразу уничтожить классы нельзя. И классы остались. И останутся в течение эпохи диктатуры пролетариата. Диктатура будет не нужна, когда исчезнут классы. Они не исчезнут без диктатуры пролетариата. Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху диктатуры пролетариата. Изменилось и их взаимоотношение. Классовая борьба не исчезает при диктатуре пролетариата, а лишь принимает иные формы. Пролетариат был при капитализме классом угнетенным, классом, лишенным всякой собственности на средства производства, классом, который один только был непосредственно и всецело противопоставлен буржуазии, и потому один только способен был быть революционным до конца. Пролетариат стал, свергнув буржуазию и завоевав политическую власть, господствующим классом. Он держит в руках государственную власть, он распоряжается обобществленными уже средствами производства, он руководит колеблющимися промежуточными элементами и классами, он подавляет возросшую энергию сопротивления эксплуататоров. Все это особые задачи классовой борьбы, задачи, которых раньше пролетариат не ставил и не мог ставить. Страница 280. Класс эксплуататоров, помещиков и капиталистов не исчез и не может сразу исчезнуть при диктатуре пролетариата. Эксплуататоры разбиты, но не уничтожены. У них осталась международная база, международный капитал, отделением коего они являются. У них остались частью некоторые средства производства, остались деньги, остались громадные общественные связи. Энергия сопротивления их возросла именно вследствие их поражения в сотни и в тысячи раз. Искусство государственного, военного, экономического управления дает им перевес очень и очень большой, так что их значение несравненно больше, чем доли их в общем числе населения. Классовая борьба свергнутых эксплуататоров против победившего авангарда эксплуатируемых, то есть против пролетариата, стала неизмеримо более ожесточенной. Это не может быть иначе, если говорить о революции, если не подменять этого понятия, как делают все герои Второго интернационала, реформистскими иллюзиями. Наконец, крестьянство, как и всякая мелкая буржуазия вообще, занимает и при диктатуре пролетариата среднее промежуточное положение. С одной стороны, это довольно значительная, а в отсталой России громадная масса трудящихся, объединяемая общим интересом трудящихся, освободиться от помещика и капиталиста. С другой стороны, это обособленные мелкие хозяева, собственники и торговцы. Такое экономическое положение неизбежно вызывает колебания между пролетариатом и буржуазией. А при обостренной борьбе между этими последними, при невероятно крутой ломке всех общественных отношений, при наибольшей привычке к старому, рутинному, неизменяемому со стороны именно крестьян и мелких буржуа вообще, естественно, что мы неизбежно будем наблюдать среди них переходы от одной стороны к другой, колебания, повороты, неуверенность и так далее. Страница 281. По отношению к этому классу или к этим общественным элементам, задача пролетариата состоит в руководстве, в борьбе за влияние на него. Вести за собой колеблющихся, неустойчивых – вот что должен делать пролетариат. Если мы сопоставим вместе все основные силы или классы, их видоизмененные диктатурой пролетариата взаимоотношения, мы увидим, какой безграничной теоретической нелепостью, каким тупоумием является ходячее мелкобуржуазное представление о переходе к социализму через демократию вообще, которое мы видим у всех представителей Второго интернационала. Унаследованный от буржуазии предрассудок насчет безусловного, внеклассового содержания демократии – вот основа этой ошибки. На самом же деле и демократия переходит в совершенно новую фазу при диктатуре пролетариата. И классовая борьба поднимается на более высокую ступень, подчиняя себе все и всякие формы. Общие фразы о свободе, равенстве, демократии на деле равносильны слепому повторению понятий, являющихся слепком соотношений товарного производства. Посредством этих общих фраз решать конкретные задачи диктатуры пролетариата значит переходить по всей линии на теоретическую, принципиальную позицию буржуазии. С точки зрения пролетариата вопрос ставится только так. Свобода от угнетения каким классом? Равенство какого класса с каким? Демократия на почве частной собственности или на базе борьбы за отмену частной собственности и так далее. Энгельс давно разъяснил в «Антидюринге», что понятие равенства, будучи слепком соотношений товарного производства, превращается в предрассудок, если не понимать равенство в смысле уничтожения классов. Смотри Маркс и Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страницы 108-109. Страница 281. Эту азбучную истину об отличии буржуазно-демократического и социалистического понятия равенства постоянно забывают. А если не забывать ее, то становится очевидным, что пролетариат, свергнувший буржуазию, делает этим самый решительный шаг к уничтожению классов. И что для довершения этого пролетариат должен продолжать свою классовую борьбу, используя аппарат государственной власти и применяя различные приемы борьбы, влияния, воздействия по отношению к свергнутой буржуазии и по отношению к колеблющейся мелкой буржуазии. Продолжение следует. Статья не была закончена. 30.10.1919 года. Правда, номер 250, известие в ЦИК, номер 250, 7 ноября 1919 года. Подпись Н. Ленин. Печатается по рукописи.